такой вид длинноногий, длинноногая птица, но она была как гора. Мальчики-пастушки подумали, что это какая-то гора, и она вдруг... шеей, с клювом высела что-то. И она проглотила Кришну сразу.
Но поскольку Кришна он, ни снаружи, ни изнутри не принимается демонами, то он не мог держать его в лодке из-за сильного жара.
Вот, сильнее, чем раскаленный железо, он почувствовал боль, жжение, и выплюнул обратно. И тут же постарался заклевать острым клювом. Бака он имел благословение Брамы, что никакое оружие его не сможет убить. Вот, поэтому от него страдали даже полубоги, он был неуязвим. Ну и Кришна его схватил за клюв и разорвал на две части. Так вот, как тростинку вдоль. Вот, это вот мы на этом остановились. Теперь это 10-я песня Шримад-Бхагавата, там 11-я глава. Следующий текст. Рассказ о том, как в лесу был убит Бакасура, поразил пастухов и пастушек. Но, узнав об этом происшествии, они обласкали Кришну и остальных мальчиков, думая, что они вернулись из пасти смерти. Видя Кришну и его друзей живыми и невредимыми, взрослые не могли насмотреться на них. Видите, так как бы любовь усиливалась. Жители Вриндавана, Кришне, они всякий раз думали, что они спаслись от смерти. Всякий раз их привязанность усиливалась таким образом. Охваченные любовью к Кришне, пастухи и пастушки просто молчали, думали о том, что Кришна и другие мальчики спаслись от верной смерти. Они смотрели на Кришну и его друзей и не хотели отводить от них взгляд. Но они и так очень сильно любили Кришну. Но вот в этих случаях любовь усилилась. Можем спросить отсюда, а до какой степени вообще любовь может усиливаться? Есть ли какая-то граница этому? Ну, граница в материальном мире есть. Это материальное тело. То есть любовь, говорится, она дремлет, не очень проявлена. И проявляется, насколько позволяет тело. Например, ребенок не может иметь супружеских отношений. Любовь есть в нем, дремлющая. Но пока тело не созреет, он не сможет и почувствовать ее. А затем есть еще родительская любовь. Тоже это вопрос времени. Нужно иметь ребенка, чтобы почувствовать родительскую любовь. И потом человек угасает, и он может вообще уже отстраниться от всех этих отношений. Ему уже неинтересны все эти романы, может быть, в старости. Молодежь играет в эти игры, дети в другие игры. Ему это уже может быть неинтересно. Тело. Обусловлен телом. Это в материальном мире. А здесь, ну, другая ситуация описывается. В духовных телах границ таких не существует. Когда, скажем, мальчики-пастушки видят любовь Ешоды, Кришне, их привязанность к Кришне усиливается больше. Это взаимодействует. Здесь, когда мы, что кто-то влюблен и счастлив, тут есть зависть у людей. То есть они от этого не становятся сами очень счастливыми, но немножко вдохновляются, но они завидуют, что вот у меня нет таких чувств. Я не встретил такого человека или встретила такого человека. Вот им повезло. Здесь как бы любовь, она разорвана на части, индивидуализирована, у каждого своя любовь и все. Но в духовном мире есть пример сосуды, сообщающиеся в физике, да? Сосуды, но у них есть связь, сообщение. Если вы наливаете воду в один сосуд, уровень воды увеличивается во всех сосудах. Называется сообщающиеся сосуды. Вот это взаимодействие духовное. Там нет этого эгоизма, присвоения себе, там любовь не окрашена в эгоизм вообще. И вот это нам трудно понять в этом мире. Что любовь эгоистическая, она не может быть, ну, безгранична. Она имеет пределы. Как имеет пределы желудок, он вмещает количество какой-то пищи, и все на этом, он больше не может. Вы можете копить хоть миллионы долларов, а желудок размеры не увеличивает. Вы не можете поесть больше. Все равно наслаждаетесь только таким размером желудка. Это материальное тело. А в духовном теле вот есть уникальная способность взаимодействовать. Вы можете почувствовать любовь Ишоды, так же, как Ишода. И пример тому, что мы читаем об этом, если мы как бы духовно настроены, на самом деле мы просто через слушание можем это все ощутить, как сообщающиеся сосуды. Если мы все связаны с Кришной, то любовь Ишоды — это и моя любовь тоже. Любовь Радхарани — это тоже моя любовь. При этом сохраняется индивидуальность, не смешивается, не сливается ничего. Чинтья Бхеда Бхедататва. Поэтому, слушая об играх Кришны во Вриндаване, или о отношениях Радхи и Кришны, или Господа Читания, мы можем ощутить тот же экстаз, как сообщающиеся сосуды. Можем тоже наполниться этим настроением. Это духовная как бы природа. Итак, когда человек освобождается от зависти, он может, просто изучая вот эти вот тексты, ощущать трансцендентное блаженство любви. Вот того, что тут написано всего. Как собственно, точно так же. Это Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне. Почему, да, эта наука не должна раскрываться тем, кто завистлив, злонравен. То есть эта наука не раскрывается таким людям. Вот. Поэтому те, кто практикует духовную жизнь, должен освободить свое сердце от зависти. Это называется чандал зависти. Чандал — это очень грязный человек. Это самый грязный человек вообще, который вообще не понимает ни философии, ни нравственности. Какой-нибудь там собакоед, знаете, отвратительное вызывает чувство. Вот это такой пример идет. Чандал зависти входит в сердце. Отвратительное такое что-то. И поэтому в материальном мире люди знают все, кроме смирения, скромности, кроме отношений с духовным учителем, кроме того, что как отказаться от ложного эго. Вот этого они не знают, этой науки. Это описывается в Бхагавад-гите. У них нет качеств знания. У них есть информация, а качеств знания у них нет. Вот таких качеств, как смирение, скромность, принятие духовного учителя, у них нет такого. Они это делают более-менее формально. Для себя исключительно. Мы принимаем, с одной стороны, гуру-то для себя, конечно, для своего духовного роста, но на самом деле, потом выясняется, мы принимаем гуру для служения ему. Не для себя, а для Кришны. Для служения Кришне. Главное — служить Кришне. А они принимают учителя для себя, чтобы научиться математике или физике, или еще какую-то профессию получить. Не обращаются тоже к учителям. Но мы видим, что в этом нет отношений вечных, поэтому они это заменяют уже тестами просто какими-то, без учителя, без преподавателя лучше вообще обойтись. Они отказываются от принятия учителя. Это формальность. Поэтому Прабхупада это видел с самого начала и сказал, что у них нет никаких хороших качеств на Западе. Это откуда они, если они не общаются со святыми людьми, откуда эти качества могут вообще появиться? Там нет причины. Вот, поэтому здесь описываются вот эти духовные отношения. Пастухи во главе с Махараджей Нандой думали, поразительно, столько раз этому мальчику Кришне приходилось сталкиваться с всевозможными смертельными опасностями. Но по милости Верховной Личности Бога, ни он, а те, кто грозил ему смертью, были убиты. То есть они думали, это вот просто по милости свыше чудо случается. То есть эти демоны, они смертельно опасны были. Но каким-то чудом эти дети постоянно спасаются. То есть по воле Бога должно быть. Есть еще один взгляд, который тоже приводится. Почему, скажем, человек выходит живым из смертельной опасности? Почему так? Еще одна есть точка зрения, которая имеет место быть в науке духовной. Запас благочестия высокий. Это называется везение у людей. Они не знают, почему, но вот этот человек такой-то везучий просто. Или заговоренный, может быть. Вот на фронте это вот были такие люди, которые как бы пуля не берет. Вот заговоренные, говорят. Вот он заговоренный, вот где угодно, вот пройдет под пулями, вот они рядом свистят, он целый всегда остается. Вот это день за днем они войну проходили, такие люди. 4 года некоторые. А некоторые в первый день выходят на войну и сразу замертво тут же. Вот, вот такие вот случаи. И запас благочестия также защищает человека. Поэтому они думали, ну Кришна, он очень благочестив, смотрите, какой он чистый. Поэтому демоны не могут убить его. Ну так они искали разные такие вот объяснения. И в голову не приходилось, что это верховная личность Бога, ему чего не грозит. Из любви они думали, нет, он же маленький ребенок, он же наш друг, конечно, грозит. Но он очень удачлив. Ну, мальчики-пастушки видели могущество Кришны, как он этих демонов убивал, они принимали это за игру особую, особую игру. Хотя, да, эти, которые хотели убить Кришну, были очень свирепыми, никто из них не смог это сделать. Наоборот, поскольку они намеревались убить невинных мальчиков, едва приблизившись к ним, они сами гибли, точно мотыльки, попавшие на огонь. Но действительно, Кришна играет. Он даже нельзя сказать, что он сражается, а он играет, лила. Для него это игра. Это демон Ватсасура же был в форме теленка. Ну да. Это он принял форму теленка, чтобы смешаться с телятами, быть незаметным. И затеял там злобные вещи всякие, убийства. Ну, его Кришна распознал, увидел этого теленка. Нужно заметить, что Кришна знает каждого теленка в лицо и по имени. А стадо там огромное, безграничное. Но Кришна знает не только телят, но и всех живых существ повсюду. Поэтому он просто взгляд бросил и увидел, оп, новый теленок. Это не теленок, это демон. И он подбегнул Балараме. Сейчас будет что-то интересное. Здесь описывалось. Он подкрался к нему сзади. Схватил за хвост его и за задние ноги и раскрутил. Ну, сильно раскрутил. Знаете, как вертолеты. Таким вот образом. И от этого кручения демон умер. Просто никакого оружия. Просто раскрутил его со свистом. И забросил на высокое дерево, на макушку. Уже убитого. И потом, когда демон был убит, они обычно принимают свою изначальную форму. Уже не могут поддерживать эту форму иллюзорную теленка. Это был жуткий, страшный, огромный демон. И он, пока летел на это дерево, стал большим и упал на это дерево и свалил его вот так вот. Ба-бам! Очень красивое зрелище было. Представьте, вы бросаете теленку, он превращается в воздухе и валит дерево и грохот. Супер просто. Все аплодировали там, все радовались, пели, плясали, Кришну прославляли. В общем, это игры. Для Кришны это игра была просто. Он не испытывает страха, как обычный человек. У него нет чувства голода, говорится. Его тело и душа не отличаются друг от друга. Он никогда не меняет тело. Даже когда растет, как кажется, вот в этих играх. Не меняет тело, поэтому для него не существует ни рождения, ни смерти. Поэтому он помнит все, что было в прошлом, настоящем, будущем. Ну, некоторые описания есть, что такое тело Бога. Да. Махараджа Нанда по простоте душевной думал, наверное, в прошлых жизнях наш мальчик Кришна убил всех этих демонов. Поэтому теперь они, желая отомстить, нападают на него. Однако Кришна – это огонь, демоны же мотыльки. А в сражении огня с мотыльками всегда побеждает огонь. Между демонами и силами Верховной Личности постоянно идет борьба. Паритраная садунам, винашая чадушкритам, Бхагавадгита 4.8. Любой, кто не желает подчиняться Верховной Личности Бога, будет убит. И не только в этой, но и в следующей жизнях. В отличие от обыкновенных живых существ, подвластных закону кармы, Верховная Личность Бога всегда побеждает демонов. Видите, любой, кто не желает подчиняться Верховной Личности Бога, будет убит. Но теперь подумайте, откуда столько в России было убийств, уничтожения людей. И репрессии, и гражданская война, и Великая Отечественная война, и лагеря. Если мы не сосчитаем, сколько людей было погибло там насильственной смертью. Но кто-то не был убит. Мы скажем, ну они же тоже были атеисты. Не совсем так. Мы проясняли этот вопрос, насколько могли. Мне рассказывали пожилые люди об этом. То есть пожилые люди, ну, годящиеся мне вот в родители. Они говорили, что многие верили, но скрывали это. Даже коммунисты, имеющие партбилет, тайно приходили в эти храмы, отдаленные не в городе, вот, и общались со священниками. Поэтому не было так все просто, что все были просто атеистами. Нет. И мы читали одну книгу об одном человеке, который был репрессирован в 30-е годы. В России он попал в тюрьму страшную. Это был священник, не священник, но, в общем, какой-то человек, который постоянно молился, и, может быть, он был священником. Его там пытались уничтожить несколько раз. Он там присидел очень большой срок. Никто не выживал такое количество времени. Никто. Когда ему дали этот срок, то его там сразу сказали, что отсюда ты не выйдешь уже все. Это невозможно. Там очень суровые, строжайшие условия. И там однажды он вступился за какого-то молодого парня, который прибыл недавно в эту тюрьму. Заступился за него. В общем, они угодили в карцер оба. Ненавидели этого священника, охраны и все такое. Эти коммунисты, неверующие, демоны. На самом деле демоничные люди там были. Это подробно он потом описал уже после выхода из тюрьмы. Лет 20 он там просидел. Но там даже 2-3 года трудно было выжить, понимаете? В тех условиях. Где-то на севере, Колыма какая-то, что такое. И в карцер угодили в 30-градусный мороз. Не отапливается помещение. Маленькое, там нельзя как-то вот двигаться, понимаете? И есть такие две лежанки с двух сторон, обитые железом. Все. Покрыты инеем. То есть мороз страшный. Ну, за 30 градусов там было. И когда их там закрыли, в этом холодильнике, то этот молодой юноша заплакал. И сказал, как же теперь мы спасемся? Это же верная смерть, причем страшная смерть. Вот. А этот священник сказал, ну, будем молиться. Тот не поверил, ну, какая молитва. Ты, говорит, полежи, успокойся, ляж, полежи, отдохни. Тот подумал, что, наверное, уже он умом повредился, видимо, от страха. Сам ложится на эти листы железа, заиндевевшие, и молится. Ты говорит, тоже молись, помогай мне, как умеешь. Ночи не провели, от них шел пар. Это вот реально он потом описывал все эти вещи. Этот Алеша, вот этот молодой человек, увидел, что два каких-то существа светящиеся появились, и от них сходило это тепло. И от них шел пар, они прям так отдыхали, лежали на этом железе, не чувствуя никакого холода. А там охрана испугалась, потому что комиссия на следующий день какая должна была посетить тюрьму. Они боялись, что вот эти трупы сейчас испортят им репутацию здесь, они боялись это всего. Комиссии. И они раньше решили открыть эту дверь, посмотреть, они там живы, нет. Говорят, ну вот, зачем ты это сделал? Завтра комиссия, зачем вы это сделали? Сейчас вот у нас большие проблемы, еще нам трупов сейчас не хватало. Вот, когда открыли, увидели, что они живы. Они еще подошли и руку засунули им за пазуху, теплые. Чем согревались, спросили. Говорит, молитвой? Фанатики, вон отсюда. Вот такие случаи были в жизни людей. То есть, видите, верующие люди были защищены. Ну, очень сильная вера нужна для того, чтобы, конечно, быть таким защищенным. Здесь говорится, а тот, кто не подчиняется, будет убит обязательно. Насильственная смерть будет. Если кто-то против Бога, это насильственная смерть. Поэтому было очень много насильственных смертей. Но это высшая причина. А непосредственная причина, конечно, политика и прочие другие вещи, которые люди наблюдают. Но высшая причина вот в этом. Слова тех, кто в совершенстве познал Брахман, никогда не оказываются неверными. Просто поразительно, как Гаргамуни в мельчайших подробностях предрек все то, что сейчас происходит с нами. Ну а Гаргамуни он предсказал, что много демонов будет нападать на Кришну. Но все они будут убиты. Вот такая необычная личность будет Кришна. Все. Поэтому они вот это обсуждают, вспоминают, удивляются. Цель человеческой жизни указана в Брахма-сутре. Адхата Брахма Джигьяса. Чтобы сделать свою жизнь совершенной и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, надо пытаться постичь Брахман. Махараджа Нанда настолько сильно любил Кришну, что не знал, кто он на самом деле такой. Гаргамуни, благодаря тому, что он изучал Веды, знал все, и прошлое, и настоящее, и будущее, тогда как Махараджа Нанда не мог понять Кришну. Махараджа Нанда так любил Кришну, что забывал, кто такой Кришна и насколько он могущественен. Кришна – это сам Нараяна, однако Гаргамуни не раскрыл этого. Махараджа Нанда при всем его уважении к словам Гаргамуни из-за своей глубокой любви к Кришне не понимал, кто он. Хотя Гаргамуни сказал, что Кришна будет обладать точно такими же качествами, как Нараяна. Намекнул. Но Махараджа Нанда не понимал, это из сильной любви, из-за сильной любви. Вот такие здесь описываются отношения. Необычные, удивительные. Видите ли, в материальном мире человек должен сам о себе заботиться. Забот очень много. И не только о себе, еще о своей семье. Это очень сложно. Вся жизнь практически пронизана этими заботами. Немножко беззаботно он живет в детстве, и все. Затем заботы, заботы, и это все отяжеляет ум, сердце, чувства. Мы видим, как люди пытаются вот свою жизнь сделать беззаботной, как-то вот ее организовать безуспешно. А в духовной жизни нет таких забот вообще. Потому что Кришна есть. Он все устраивает. Если не признавать Кришну, верховного управляющего, а самому здесь управлять, это очень большие заботы. Это непосильное бремя. Любой человек устает в конечном итоге. Разочаровывается в такой деятельности. Практически это невозможно. Как позаботиться о себе, говорится, как Христос говорил, как вы позаботитесь о себе? Ну, прибавьте себе росту хотя бы на локоть, он сказал. Вы не можете прибавить себе росту на локоть, можете? Так где же ваша забота? То есть серьезные вещи вы решить это не можете. Немножко, чуть-чуть. Ну как, каждый летит в своем самолете, так? В материальном мире. Если что-то в самолете случается, Прабхупада говорит, то вы не поможете ему с земли или с другого самолета. Единственная возможность это получать какие-то наставления через какую-то связь сотовую. Все. А вы должны сами. Каждый сам решает свою судьбу или просто подчиняется судьбе. И мы просто разговариваем, говорим друг другу, все будет хорошо, ну вот. Тоже какая-то забота есть. Но на самом деле невозможно с материальной точки зрения избавить человека от всех проблем. Успокоить – это иллюзия. Усыпить, успокоить, что-то такое люди применяют какие-то вещи. Иногда идут на сеансы гипноза, чтобы их успокоили, внушили что-то, что все хорошо будет. Или что-то забыть надо. Но реальность такова. А Кришна, он освобождает преданных от всех забот. Потому что он уже поддержит весь этот мир. Нужно только признать его власть и все. Поэтому атеисты, материалисты, их тревоги, говорится, и проблемы нескончаемые, никогда не кончаются. А преданные, они по природе несколько беззаботны. Знают, все по воле Кришны происходит. Мы что-то можем, что-то не можем. Вот так и жили пастухи в Вриндаване. Ну, все на сегодня. Мы даже вспомнили про лагеря сегодня, видите? Про экстремальные обстоятельства. Такая книга есть. Мне ее дали почитать еще в 80-х, в конце 80-х годов. Когда мы только начали вот практику. Я никогда не читал христианских писаний, никогда. Но когда мы приехали в Ленинград тогда, нам приносили Евангелие. Было несколько модно, потому что в Петербурге самая распространенная мода была это настроение Достоевского. А Достоевский задумался о христианстве, вот, о добре и зле. Вот он писал эти братья Карамазовы. Вот этот спор нерешенный там, он сам не мог найти ответа, Достоевский. Преступление и наказание тоже там не мог найти ответа на эти вот вопросы. Он поставил такие темы интересные, глубоко их разбирал, описывал. Поэтому весь Петербург был под Достоевским, вся вот богема. Нам постоянно его цитировали, говорили, там наркоманы все читали Достоевского тоже. Мы ходили в музей Достоевского, я тоже стал читать заново «Преступление и наказание», чтобы снова обратить внимание на Достоевского. Сильный очень психолог, сильнейший писатель, но ответов не нашел. Поэтому там молодежь в то время, они подхватывали эти идеи и сами пытались тоже вот продолжать эти мысли о христианстве. Читали Евангелие, так привлекало их после Достоевского. Достоевский был как Вартма Прадаршика Гуру, что ли, указывал на Христа. Сам ответов не мог найти. Также примерно Толстой был, указывал на какую-то истину, которую он не знал тоже, но сам не знал ее. И вот Питер был таким. И однажды принесли Евангелие, которое я никогда не читал. Ну, я почитал, я был очень удивлен, что оказывается атеисты используют эти афоризмы в жизни тоже, написанные в Евангелии. Думал, странно, они отрицают Иисуса, отрицают Бога, но они используют те самые афоризмы. Например, что посеешь, что пожнешь. В своем глазу бревна не увидать, в другом соломинку можно заметить. Это все Иисус сказал, оказывается. А они говорят, это народная мудрость. Нет, погодите. Ну, странно, как-то они обманывают нас, что ли, эти партийные люди. То есть, вот, конечно, когда я прочитал Евангелие, я понял, что Иисус, конечно же, существовал. Понятно сразу стало, что это реальные были события. Сомнений не было. Вот такая была богема. И потом эта богема размышляла дальше. В Евангелии ответы не могли найти тоже. Тоже было очень сложно понять многие вещи. В конце концов все стали говорить Бхагавадгита слово. Бхагавадгиту я еще читал во всемирной литературе задолго до Ленинграда. Всемирная литература была, там многотомник, каждый год потом мы выпускали, была подписка. Там было, наверное, 100 томов ровно, если не больше, примерно 100. И это, значит, всемирная литература со всех стран, вот эти в стихах, переводы и прочее, все. Там Омар Хайям, что хотите, арабские тексты переведенные, там, не знаю, с английского языка, с французского языка, любые. И вот там тоже Махабхарата во всемирке появилась. И там в ней Бхагавадгита. Вот я ее прочитал. Ну, это такая, сказать, упрощенная. Сахаджия такая была переведена. философски не раскрыта, но страшно меня потрясла даже вот в таком переводе. И я думал, где же найти вот академический перевод-то? Тут вот какой-то сокращенный, что ли. И вот в Питер, когда мы приехали, Евангелие и прочее, вот эта богема, и стали говорить, есть Бхагавадгита, там есть комментарии, то есть там есть подробные вещи. Семирки, говорит, это не читай вообще. Есть еще Семенцов, а Семенцов как раз и переводил ли Смирнов этой во Всемирке. А есть еще Семенцов с комментариями, да, есть что-то еще, и вот... И она ходила подпольно, перепечатана на каких-то страницах, не Прабхупады. И там комментарии вообще были голову сломать, персоналисты какие-то писали. Вообще ничего не было понятно. Но мы ее перепечатывали, все равно как-то вот пытались смотреть, но ничего не понимали. А потом уже те, кто читали Бхагавадгиту, вот эту, говорят, тут есть такие люди, кришнаиты. Вот это слово тогда не использовали, правда. Любители Кришны, так называли их. Любители Кришны вот это слово использовали. А они говорят, с ними спорить невозможно, говорят, они очень крутые в философии, самые крутые, говорят здесь. С ними ни один хиппи, никто, ни евангелисты, никто спорить не смогут. Мы уже с ними общались, они знают все, говорят, практически на ответ на любые вопросы. Я говорю, кто такие, где? А, ну а сейчас их нет в городе, сейчас они вот в бегах. Вот, но когда вернутся, вот у меня есть связь с ними такая, значит, подпольная, я тебя познакомлю, мне сказали, с одним из них. Самый крутой философ там. Это и вправду был очень крутой философ по натуре. Но я встретился с его другом потом, не с ним самим. Тот крутой философ, вы можете себе представить, он изучил санскрит самостоятельно. Самостоятельно, это невозможно вообще. У него консультации получали санскритологи Петербурга. Вот, вы не поверите. Он просто ходил в библиотеки, изучал санскрит сам. Находил тексты какие-то там, Бхавиша Пурану там пытался переводить, там, брал словари, там что-то еще, не знаю, как это он все делал. Вот, увлекся тантрами всевозможными. Но у него были ситхи, был способен к медитации, это был какой-то человек необычный. На вид был как ребенок, выглядел как ребенок. У него даже не было усов и бороды, не росли. Маленького роста, как ребенок, белолицый. Вы бы, наверное, подумали, что какой-то подросток просто несмышленый сидит. Но когда начинаете с ним говорить, ну, конечно, никакой бы хиппи, никакой бы с ним не мог спорить. Но я с ним не встретился, а с его другом встретился. И он мне сказал просто, вот на эти вопросы я тебе могу ответить. Я говорю, а как тогда вообще, если в духовном мире все так хорошо, почему же? Ну, этот вопрос и пришел в голову, любому приходит. Почему же мы пришли сюда? Говорит, вот на этот вопрос должен сам ответить. Вот тебе мантра. Думал, ничего себе. Супер, мантра отвечает на вопросы. То, что надо. Будешь повторять мантру, все остальное должен понять сам. Вот основные вещи я тебе объяснил. Вот. Но не все можно объяснить. Вот тебе мантра. Ну, я понял, да, вот это медитация. Вот так. Все, и на этом поиск закончился. Он мне сказал, теперь ты перешел, встал на путь, который никогда не кончится. Он говорит, у этого пути нет конца. Все, он уходит в вечность. Вот эта мантра, говорит, поведет туда, теперь ты сам двигайся. Вот видите как? Лев Толстой, Махабхарата, Восьмирки, Бхагавадгита, потом Евангелие, Достоевские Евангелия, такие пути. Потом персоналисты непонятные. И в конце концов, вот тебе мантра. Кришна, вот тебе, пожалуйста. Хорошо.